Сегодня мы читаем выбранный текст из Шримад-Бхагавад-гиты, как она есть, с третьей главы «Карма-йога», 38 текст.
Тумена прияте вагнир, яттадарша маленача, яттумена врито гамбас, Таттатянедам авритам. Дхумена.
Дымом. Авриате. Покрывается.
Вахни.
Огонь.
Ятха.
Как.
Адарша.
Зеркало.
Малена.
Пылью.
Ча.
Также.
Ятха,
как
улбена,
чревом,
аврита,
покрыт,
гарбха,
зародыш,
татха,
так,
тена,
им
вожделением,
идам,
это,
авритам,
покрыто.
Перевод текста.
Как огонь покрыт дымом,
зеркало пылью,
а зародыш
чревом,
так живые
существа,
каждый
в разной степени,
покрыты
вожделением.
Комментарий Шрилы
Прабхупады.
Оболочка,
покрывающая чистое
сознание
живого существа,
может быть
трех степеней
плотности.
Эта
оболочка не что
иное, как вожделение,
которое
покрывает
живые существа
в разной степени.
Так
же, как дым покрывает
пламя,
пыль,
поверхность зеркала,
а материнское
чрево зародыш.
Когда
вожделение сравнивают
с дымом,
это значит,
что в материальном
теле становится
заметен
огонь
живой искры.
Иначе
говоря, когда
живое существо
обнаруживает
проблески сознания
Кришны,
его можно
сравнить с пламенем,
покрытым дымом.
Хотя,
как известно,
дыма без огня
не бывает,
когда
огонь только
разгорается,
пламени
почти не видно.
Эту стадию
сравнивают
с периодом
пробуждения
сознания Кришны.
Здесь
речь идет о
человеческой
форме жизни
в этом примере.
Огонь,
покрытый дымом.
И
вот человек
очень
подходит к этому
примеру
по своей природе.
Жизнь
человека протекает
преимущественно в
гуне страсти,
очень
сильных
желаний,
вожделения.
Видим,
как люди страдают,
если
не получают
желаемого.
До глубины
души
они
очень сильно
переживают, если
желания не исполняются.
Это
видно уже даже
на маленьких
детях.
Если что-то
ребенок не получает,
он очень сильно
реагирует
эмоционально.
Очень сильно.
Такое человеческое
существо, это природа
его.
И мы
с вами надеемся,
что в этой жизни
мы
исполним
свои желания.
Мы
получим желаемое.
Особенно
в канун Нового года.
Особенно
на Марсе.
Марса мы уже
достигли.
Осталось
достичь Голоки
Вриндаваны.
Образно
говоря.
То есть
человек —
это такое существо,
он очень
силен в желаниях.
И
эти желания,
вожделения,
они являются
врагом
души,
врагом
мира.
Это
вожделение,
эти желания —
они
сеют сомнения и
разногласия.
Желания
отличаются у людей.
Потом отличаются
и мнения,
и вкусы,
и представления
о жизни.
И
сила желания
означает,
что люди
отстаивают
свои
убеждения
с огромной
силой,
посвящают
ему свои
жизни.
Даже
если эти
понятия
ошибочны,
они
все равно
будут
их отстаивать.
Вплоть
до
вооруженных сил, силовых структур, они что-то придумают, чтобы отстоять всю же свою концепцию, чтобы победить в своих желаниях. И в таком сознании человек считает, что именно сила желаний и определяет, истина это или нет. На чем можно основываться в жизни? На желании. Если ваше желание сильнее моего, то вы правы. Если мое желание сильнее вашего, то я установлю истину. Это описывается также в Бхагавад-гите, в 16 главе, что люди, исключительно погруженные в гуну страсти, развивают демонические качества по этой причине, что сила их желания безмерно велика. Они становятся высокомерными, грубыми, тщеславными из-за этих эгоистических желаний. Но все же говорится здесь в этом примере огонь и дым. Огонь здесь сравнивается с чистым сознанием живого существа. Это другое сравнение. Есть два сравнения. Огонь сравнивается с вожделением, потому что он жжет, не дает покоя эти желания, вожделения. Но огонь жертвенный, это другое сравнение. Сравнивается с душой, поскольку душа, этот чистый огонь, очищает. Как бы две функции. Одна функция раздражающая, разрушающая, угрожающая функция огня. Другая функция огня созидающая. Можно совершить яги, можно приготовить пищу. То есть без огня немыслимо наше существование. И вот если мы эту энергию души, этот огонь, используем по назначению, позитивным образом, тогда речь идет уже о дыме. Что же скрывает от нас этот чистый огонь, наших чистых желаний? Есть недостаток каждой обусловленной души. Есть дым. Он как бы покрывает огонь. Из-за дыма можно не видеть огня ясно. Хорошо. Вот такой пример дается в этом контексте. И дым в данном случае сравнивается с вожделением. Как продукт огня, как бы. Но уже не огонь, а что-то совершенно иное. И в этом примере, когда огонь чист и свят, дым – это раздражающий объект, субстанция. Она раздражает глаза, кожу, легкие. Он приносит какие-то неприятности. И из-за ценности огня мы, собственно, терпим эти неприятности жизни. Да, на каждом шагу, что бы мы ни делали, всегда будет какой-то недостаток, какой-то дым нашей деятельности. Какие-то ошибки, несовершенства, неприятности или слишком большие усилия, что тоже очень трудно. Всегда наша жизнь сопровождается каким-то недостатком. Это дым. Дым. И дым покрывает сознание живого существа, вожделение, эти желания. Здесь говорится об этом. Что иногда в гуне страсти можно видеть проблески огня в сознании человека, проблески его духовного сознания. А иногда не видно этого. То есть иногда человек действует и поступает духовным образом, а иногда он поступает противоположным образом. Согласны с этим? Есть такой опыт? Особенно те, кто практикует духовную жизнь, он знает, что эти вещи как бы чередуются, непостоянны. Мы не постоянно еще находимся под контролем внутренней духовной энергии, мы еще недостаточно просветленные люди, мы на пути. И также иногда мы на самом деле утрачиваем это знание. В какой-то момент нам кажется, что мы утрачиваем это знание. Из-за чего? Из-за материальных желаний, которые тоже параллельно есть в нашей жизни. И духовные желания – и материальные желания. Это человеческая форма жизни. Вот человек такой. Он рад бы достичь духовного совершенства, но из-за материальных желаний он не знает, как достичь этого совершенства. Собственно, есть рекомендации неясные, но из-за материальных желаний становится много непонятным. А как это уравновесить с моей материальной жизнью, с работой, с семьей, с зарабатыванием денег? Как я должен жить в материальном мире, если вы говорите, что душа цена и вечна, и важна духовная жизнь, важнее, чем временная материальная? Это логично. И я, как человек, у которого есть проблески сознания Кришны, я принимаю то, что вы говорите. Вы правы, жизнь временна. И если допустить, что душа вечна, то душа, конечно, имеет непреходящую ценность. Мне бы нужно познать это, познать себя как душу. Чтобы быть бесстрашным, чтобы не умирать, не менять тела, чтобы остаться вечной душой. И мне нужно понять, что же меня заставляет менять тела, что меня связывает с материальными телами, с чередой рождения и смерти. Почему я заключен в цикл рождения и смерти, если я вечная душа? Зачем мне рождаться и умирать снова, снова и снова? И есть ответ. Да, да, мне нужно освободиться из цикла рождения и смерти. Собственно говоря, это главная моя задача, главное предназначение – победить рождение и смерть, выйти из этого цикла, замкнутого заколдованного колеса. Я меняю эти тела уже множество раз в прошлом. Чтобы достичь человеческого рождения, нужно пройти до этого 8 миллионов воплощений в разных формах жизни. Воплощений больше. 8 миллионов форм жизни нужно пережить, и не один раз. То есть это очень практически бесконечное количество времени. Мы провели до того, как достигли человеческого воплощения. Теперь мы рождаемся как человек. И в прошлой жизни, возможно, мы уже были людьми, может быть, в позапрошлой жизни, а может быть и нет. И какая будущая наша жизнь, тоже нужно понять. По каким признакам? По уровню сознания, развитого в этой жизни. Сознание, умонастроение определяет следующий тип жизни после смерти. И мы снова и снова рождаемся в соответствии с тем, какое развили умонастроение. Если это умонастроение животного, есть соответствующее тело. Если это умонастроение дерева, есть соответствующее тело. Если это умонастроение собаки, которая предана своему хозяину, есть соответствующее тело. Но если мы умираем в гуне страсти, то мы рождаемся снова человеком. То есть с некоторым интересом к духовной жизни. Да, есть у меня материальная сторона, я жил, как все люди, я пытался как-то поддерживать свое тело. Иногда я ошибался. Иногда я даже плохие вещи делал. Но я тоже думал о Боге все-таки. Я просил прощения. Я все же пытался понять, зачем я живу. Он рождается снова человеком. Потому что это новый шанс. Пока остается этот человеческий импульс. Пока этот огонь проблескивает в нашем сознании. Мы не опускаемся в низшие формы жизни, где этот огонь не проявляется. Другой здесь пример приводится. Зеркало, покрытое пылью, это состояние животного. Если человек сравнивает свое сознание с огнем и дымом, иногда он задумывается о Боге, иногда забывает о Боге, то сознание животного стабильно. Зеркало, покрытое плотным слоем пыли, почти вы не видите изображения. Как бы нечто. Животное практически себя не осознает подобно человеку. Очень слабое сознание. Но все-таки что-то можно видеть. Животное тоже чувствует, подобно человеку, что нужна пища. Чувствует вкус. Если поранить кожу животного, пойдет кровь, и оно заплачет тоже. Будь это даже тигр, он будет плакать от боли. Или собака. Он тоже чувствует боль. И он также хочет спать, отдыхать, поскольку тоже есть какая-то работа, напряжение, ему нужен отдых. Он спит под деревом или в кустах, прячется в надежное место, потому что есть страх. Сон должен быть защищен укрытием. И также он имеет сильное желание, вожделение в определенное время года спариваться. Заметьте, что человек круглый год имеет этот интерес. Он его стимулирует в любое время суток и в любое время года. У животных сознание другое. Они не могут искусственно медитировать, стимулировать, направить свой ум куда-то. Им диктует природа. Их сознание затуманено очень сильно. Хотите представить, что такое жизнь собаки? Примерно, как вы видите сон какой-то. Вы видели какие-то сны себя в другом теле? Вот что-то вроде этого. И во сне наша жизнь неконтролируема, верно же? Вот так живут животные. Почему? Почему такой пример? Это довольно точный пример. Потому что во сне отключается до определенной степени разум. Это и определяет другое сознание. Сейчас разум бодрствует, и мы слушаем и понимаем примеры. Смотрите, мы можем слушать часами. Потому что наше сознание развито настолько, что можем понимать, осознавать звуки, слова, понятия. И понимать даже то, что мы не понимаем, познать, слушая. То есть у нас включен разум, какая-то внутренняя энергия, которая может обучаться. Практически невозможно собаку обучать такими понятие. Хотя дрессировка существует, но это другое. Это как бы более условный рефлекс, чем осознанная деятельность. Человек же именно может развивать свое сознание Кришны, слушая. И когда собака слушает, она тоже слышит звуки, но она не ориентируется в понятиях, она не нацелена на это. Возьмите маленького щенка домой. И пусть он через год у вас заговорит. Мама, скажет. Почему? Может, скажет. Есть такие щенки. Вот появился такой щенок опять. Разговорчивый. Шокировал всю семью. Там мама кричит, мама, и все. Но обычно нет, мы не видим такого феномена. Но вот родился ребенок. И через год он сказал, говорит сам. Мама. Осознанно, осмысленно. И выйдет чудо какое-то. Был только что комок невежества. Ничего не понимал. Только испражнялся и ел, и спал. Все. И вдруг в какой-то момент мама и улыбается. И он понимает вас. И вы просто в шоке. И зовете соседей. Смотрите, Вася заговорил. Вы знаете, что он сказал? Что? Мама на меня. Откуда он знает это? Это разум. Это разум, это глубокие чувства отношения. И в человеке есть этот разум. И шастры говорят, не используйте этот разум, как животное. Можете научиться слышать Бога этим разумом. Не только маму и папу. Да, придет время, и вы скажете, Бог есть. Я понял. Да. Если не злоупотребить этим разумом, жизнь устроена так, что вы познаете Бога. Если будете избегать греха, и если будете служить Богу, вы осознаете его тотчас же. Когда чувства соприкасаются в служении с Богом, они сразу же обретают сознание Кришны. В тот же момент, это как контакт электрического тока, говорится. Но у животного настолько затуманено сознание, подобно сну. Если вы даже ему скажете «Харе Кришна», оно не сориентируется. Человек пробудится. Через час-два киртана он почувствует себя лучше. Через 3 часа еще лучше. Через 5 часов экстаз. Через 6 часов он говорит, хочу на Голоку Вриндавану. Да, очень быстро. Человек очень быстро может развивать свое сознание Бога при желании. Но ведь есть и другие желания. Вот это сложность. Если бы только эти желания были бы, мы бы через полгода бы уже осознали Кришну. Полгода достаточно было Друви Махараджу, потому что он ни о чем другом не думал. Ни о чем другом. И полгода практики достаточно, говорится. Но нам нужно больше, потому что у нас еще есть желания, есть материальные обязанности, и мы ждем своего часа. Когда же пробьет, бум, тебе осталось жить 7 дней. И 7 ночей. 7 ночей, конечно, ты проспишь. 7 дней ты еще там что-то проешь. Тебе в целом осталось жить 2 суток. Если исключить еду, сон, туалеты, там, омовение и все остальное. Но Махараджа Парикшит, когда услышал, что ты можешь жить 7 дней по проклятию брахмана, он не ел, не спал, не ухаживал за телом, только слушал о Боге и был в полном трансе. Он не замечал ни голода, ни жажды, ни тени сна, потому что сознание его пробудилось. То есть, сознание пробудилось, и вы чувствуете, вам, оказывается, не нужно слишком заботиться о поддержании тела, если сознание пробуждено. Все уже и так есть. Для моего существования, для каждого из нас уже все существует. Есть такая забота свыше. Но если мы не хотим принимать заботу свыше, тогда приходится это делать своими силами. А это трудно. Это очень трудно. Ну, согласитесь, пожалуйста. Какие бы мы усилия ни совершали, а ведь наше счастье материально зависит от даров природы. Ну хорошо, мы с вами сделаем 1000 тракторов. А тут засуха. И что будете делать с тракторами? Если природа не даст урожая. Бесполезная деятельность, смотрите. Это мы зависим-то от дождя и урожая, не от производства тракторов. Можно создать 1 000 000 машин. Или других удобств. И не быть счастливыми. Потому что мы зависим от милости природы, от даров природы. и от разума, который нам нужно развивать. И вот нет такого супермаркета в Алма-Ате. Мы сегодня проехали под Новый год. Нет такого супермаркета, где продавался разум. Даже под Новый год не продают. Это такой дефицит, что в мире не найдете нигде такого супермаркета. А вот в Марсе в ресторане бесплатно. По желанию. Если есть искреннее желание, то духовная практика в этом заключается. Развитие разума, прежде всего. Будхи-йога также. Бхакти-йога, будхи-йога. Будхи значит разумный, просветленный, будха. И когда разум просветлен, значит человек получил образование, может быть самостоятельным. Он видит разумом, не глазами. Собака видит глазами и носом. Все, поняла. Все, разобралась. Видели, да? Все. Это вывод у нее. Это школа. Все понятно. Все просто. Она видит носом. Нос и разум у нее воедино связаны. Тут нос, тут разум, и они вместе, в одной связке. Человек же, у него есть глаза и разум. Носа такого нет. Крупного носа собачьего, который улавливает сотни оттенков, до 200 оттенков, говорится. Даже больше. Нам не мыслится, как собака видит носом. У нас такого разума нет. Собака разумнее человека в этом плане. В сотни раз. На границе, когда ищут наркотики, то собаку приглашают. Даже офицеры высокого чина приглашают необразованную собаку. И она заходит, наркотиков нет. Пошла дальше. Она сразу определяет, смотрите, квалификация. Но у человека есть разум. Он говорит, у меня нет такого носа, у собаки есть. Я приглашу собаку. Он находит способы при помощи разума. Это человеческий разум. И вон, смотрите, человек устроен так, так нежно, такая тонкая кожа, шкуры даже нет. Когтей, клыков таких крепких нет. Мы проиграем. Мы даже на улице жить не можем в это время года. Умрем. Вы не знали об этом, что мы в опасности? Если не будет топлива, мы все замерзнем здесь. А животные, собаки на улице живут круглый год, и птицы. Даже в лютые морозы. Они выживают. Ну, гибнут, но все-таки они не исчезают, они как-то поддерживают свою жизнь даже в самых суровых условиях. И у человека всего две ноги, две опоры, неустойчивая форма. Сейчас скользко и преданно допадают и бьются об землю. И не могут прийти на программу из-за этого. Вы видели, чтобы собака шла, поскользнулась, хлоп, и упала. И сказала, ой, вызовите мне травматолога, пожалуйста. Да не бывает такого. Четыре ноги, знаете. Прабхупада в Индии сидел однажды в Майяпуре, и там лампа сверху горела вечером. Представьте, в Майяпуре горит открытая лампа. Это что такое? Это сейчас тысячи насекомых слетятся, вся Индия. Миллион там будет насекомых, боже мой. И вот они там кружились, всякие крупные жуки, мелкие, вот так вот там. Такой был хаос, такой ров вокруг этой лампы. И Прабхупада внимательно смотрел, и ученики тоже стали смотреть на это все. Поскольку духовный учитель смотрит, ученики тоже смотрят и пытаются понять, что же там происходит. Медитация. Правда, я вот смотрю, когда у них будет столкновение. Вот у нас слышно, то там столкновение, то там машина авария, то там самолет потерпел что-нибудь, проблему какую-то. А вот это уже наблюдает за ними сколько? Ни одного столкновения. То есть они как ориентируются. И то есть человек так устроен нежно, хрупко, причем он еще и обидчивый, знаете. Вот собаку назови, собака. Виляет хвостом, нормально. Главное, чтобы дал что-нибудь поесть. Можешь говорить все, что хочешь. Можешь меня обматерить, no problem. Я прощаю все это. Я твой друг, безусловный. Но человека как назовете, там, лягушкой какой-нибудь, он на целый день выйдет из строя. Даже работать не сможет нормально. С женой поругается придет, детей отлупит. Обидели его. Такой обидчивый. Если собаки совокупляются каждый день с новым партнером, то человек не может так. Травматично. Что вы, это игрушки, что ли? У меня сердце болит. Душа болит. Не на месте. Моя жизнь рушится. Я чувствую так тонко этот разум человеческий. Я не могу жить как животное, не называйте меня животным. Я не животное, я человек. Ну тогда будь человеком и живи как человек. Почему ты живешь как животное? И называешь себя человеком. Почему ты лжешь? Почему все люди лгут? Это написано в шастрах. Что единственное живое существо лжет, это человек. Собаки не лгут. Птицы не лгут. Даже мухи летают, не лгут. Никто не лжет. Все соответствуют своей природе. Даже тигр вас не обманет. Убьет наверняка. Он не пойдет воровать апельсины, Прабхупада говорит, или пшеницу. Он мясоед, он честный. Никогда не изменит своей природе. Но человек изменяет своей природе. Лжет. Хочет быть человеком за большие буквы, а живет как животное. И делает вид, что у него все хорошо. Особенно под Новый год. Мы желаем счастья всем, все поют об этом. Хотя все прекрасно понимают, что никакого счастья не будет. Будет кризис новый. Но нужно вдохновение. И когда мы просто вот объединяемся, желаем друг другу хороших вещей, как-то нам становится лучше, правда? На самом деле лучше. Хорошо, хоть какая-то поддержка эмоциональная. Все улыбаются под Новый год. Смотрите, все какие-то добрые стали. Верят, что вот как-то вот этот праздник все-таки облечит их существование. Может быть, на самом деле что-то изменится. Какая-то вера им дает, энтузиазм дает. И в это время хорошо книги распространяют Прабхупады. Люди добрее. Даже милиция добрее. А в обычные дни не так все. Все тяжелее. А вот как сделать так, чтобы каждый день был как Новый год? Вот так вот хорошо, чтобы люди были добрые, знаете, отзывчивые, общительные, не боялись друг друга. Как будто какой-то праздник наступает, знаете. Освобождение, прощение всех. И мы чувствуем, что мы как семья одна, на улице всех поздравляем, здороваемся со всеми. Напиваемся, конечно, как свиньи. И взрываем всякие там штучки. Но вот это настроение, да, мы хотим такого праздника, мы хотим такой жизни. Хотя бы раз в году почувствовать вот такую атмосферу. Если вы воспеваете Хари Кришна, вы каждый день чувствуете такую атмосферу, даже больше. Вы каждый день в душе чувствуете этот праздник, это вдохновение, это приближение к совершенству. Если на самом деле мы живем как человек, так и должно быть. Но если мы живем как животные, так не будет. Я не могу притворяться долго. Я не могу носить эти маски. Я человек. Я не могу быть лицемерным лжецом. От себя не могу уйти. Не могу быть негодяем. Надоело мне все это. И Бхагавад-гита учит этому. Посмотри, что же покрывает твое сознание? Что же искажает твое сознание? Твою душу? Вожделение, ну как дым вокруг этого огня ценного. Оно раздражает твои чувства, ест глаза, оно раздражает легкие. Ты не можешь обойтись без огня, но дым тебе постоянно мешает. Так сравнивается материальное существование в нашей форме жизни, в человеческой. Как будто бы мы нашли мед в лесу, говорится, и едим этот сладкий мед, но одновременно нас кусают пчелы. Вот такие сравнения. Бхишмадев дал еще одну картину перед уходом. Он описал положение человека в этом материальном мире. Прямо перед смертью Бхишмадев рассказал эту историю. Человека, который убегает в джунглях от тигра. Тигр — это не что иное, как вожделение, которое нас сгоняет по этому лесу наслаждений за добычей. Мы ищем добычу, но мы сами являемся тут для кого-то добычей. Вы не знали об этом? Каждый на счету здесь. Каждый зарегистрирован. Каждый под контролем. Через ваш же сотовый телефон каждого контролирует. Так уж жизнь устроена. Не только наша цивилизованная жизнь. Природа точно такая же. Мы все находимся под наблюдением природы. Под контролем высших сил. Майят такчена пракрити, святы сачарачарам. Все находится под контролем. Подвижное и неподвижное. И мы тоже находимся под таким контролем. Нас контролирует солнечный свет, воздух, вода, общество людей, стихийные бедствия. Нас контролируют собственные чувства, и ум диктует нам, и мы делаем так, как нам положено. Не как мы хотим. Отчасти мы только хотим, а жить приходится совсем по-другому. Приходится делать то, что приходится, что нужно делать. О чем мы до этого говорили? Да, Бхишмадева говорит, вот душа заблудилась в этом лесу и сталкивается с тигром, который контролирует ее и охотится за ней. Она убегает. И убегая, она попадает в яму в джунглях. Никто еще из ямы глубокой в джунглях не спасся. Это верная смерть. В глубоких джунглях верная смерть. Знаете, слепые колодцы бывают. То есть когда-то люди жили в джунглях, в лесу, и там рыли колодцы. Но потом, когда эти колодцы опустели, и воды не стало, они покинули эти жилища, и все заросло. Деревья, кустарники, все, как будто ничего не было. Но ямы, колодцы слепые остаются, заросшие. Очень опасно. И если человек в джунглях попадает в такой слепой колодец, верная гибель. Никто не найдет его. И вот этот человек падает в этот слепой колодец. А что такое слепой колодец? В чем сравнение? Семейная жизнь. Вот, семейная жизнь нам диктует все эти правила жизни. Истина такова, но моя семья хочет другого. Вы видите, какой конфликт духовного знания с семьей современной? Вы видите, какой это конфликт? Практически неразрешимый конфликт. Если ваша семья не принимает сознание Кришны, духовную жизнь – это очень серьезный конфликт. Вам очень повезло, если ваша семья хотя бы отчасти принимает, хотя бы мирно к этому относится. Это просто большая удача в нынешнее время. В большинстве случаев семейная жизнь современная противоречит духовным устоям. Она устроена как слепой колодец. Вы попадаете туда и навеки. Вы не можете вырваться, потому что там дети, потом внуки, потом деньги, потом долги, потом старость. И вы ничего не можете сделать. Вы другой жизни не знаете. Не знаете. Нет знания. Деньги, недвижимость, транспорт, дети, наследство, деньги, недвижимость, транспорт, наследство, пища, готовка, стирка, конфликты. Ну, вот так человек понимает жизнь семейная. Это слепой колодец, говорится. И падая в этот колодец, он цепляется случайно одеждой за ветку корня дерева в этом колодце и зависает. И у него появляется надежда, я все же могу спастись. И тут он присматривается вниз, видит, что внизу там огромный питон лежит. Он увидел этого человека, улыбнулся ему, сказал Харе Кришна, и открыл пасть в ожидании, замер. Когда-то он сорвется с этого сука все равно. Это аспект времени. Но человек завис, мне повезло. Мне просто повезло. Тигр не может достать лапой. Питон внизу, я где-то посередине. Корень дерева меня держит. И эти корни вот здесь у него над головой. И там две мыши, одна черная, другая белая. Грызут этот корень. Это день и ночь называется. То есть рано или поздно, день за днем, ночь за ночью, и это все равно корень и прогрызут. А наша жизнь, как на капле росы, на лепестке лотоса, говорится, дрожит, и она готова оп, сорваться в любой момент. Так устроена жизнь, в любой момент. И человек в тревоге, тигр не может достать, пытается мыши, грызут, питон замер. Да, вот ситуация. Как же быть счастливым? И это дерево над этим колодцем, такое раскидистое огромное дерево, оно все в меду наверху. Эти капли меда, они падают прямо в этот колодец, вот удачно. Прямо на щеку этого человека. Кап! И тот слизывает. О, все-таки мне повезло. Я неплохо устроен. Я могу наслаждаться жизнью. Там тигр, тут питон, тут мыши, но все-таки... Я наслаждаюсь жизнью. Бхишмадев рассказал ту историю. Но в семье все по-другому. Вы приходите домой после программы, и там все говорят, нет, все хорошо, нет никакого питона. Включай телевизор. Все нормально. Будем наслаждаться жизнью. Забудем все это давай. Все это забудем. Амнезия. Тем более Новый год, зачем об этом думать? Давай, доставай. Ну, понимаешь, нет? Наше счастье. Ну, какой Новый год? Счастье нужно, правильно? Бутылка шампанского за $1 000 000. Знаете, такая есть? Вот она примерно с этот потолок.
Продают, покупают. На счастье. В гости идете и с бутылкой шампанского. Ну точно ваша жизнь тогда, знаете, изменится, повезет. Наверняка. Либо вы умрете от этого шампанского, либо вас будут вспоминать потом всю жизнь. Такое шампанское принес в Новый год вообще. Так прославился. Весь свой род прославил. Такого шампанского, такой бутылки еще никто никогда не видел. Я видел такую бутылку в одном супермаркете. И кто-то купил ее. Но мы понимаем, душа хочет праздника. Но душа не хочет забвения на самом деле. Мы хотим забыть страдания, это так. И вот поэтому люди принимают алкоголь на праздники. Под влиянием алкоголя. Особенно, когда это коллективно делается вместе. Пьют куранты. И все встают. Вся страна, весь мир с рюмкой. У кого там что? Ну, традиционно начинается с шампанского. И все залпом, секунда в секунду. И счастье. Осознание единства, осознание истины, понимаете? И все говорят, будем же счастливы в 2000 каком? 17 году. Уже 2016 лет мы не были счастливы, заметили, нет? Мы этот пример рассказывали много лет назад. Много лет назад. Начиная с 2000 года. Я помню этот пример. Будем же счастливы в новом 2000 году. Уже 1999 лет мы не были счастливы. Точно, точно. Сейчас 17 год. Новая надежда. Новая. А если что, 18 следующий будет. Будем надеяться. Главное, нужно синхронно встать, понимаете, под куранты, ровно на 12 удар, выпить, понимаете, успеть. Вот все как одержимы верят почему-то в это. В Бхагавад-гиту не верят. А вот то, что они выпьют на 12 удар курантов, верят почему-то. Точно темный колодец семейной жизни. Такая тамагуна, такое невежество. Покрытый дымом, говорится. Сознание человека покрыто дымом. Он просто сумасшедший становится какой-то. Верит в то, что никакой пользы ему не принесет. И напиваются потом они всю ночь. До потери сознания. И прямо лицом в тарелке засыпают. Или под столом. Всякие мы видим примеры. Нет, давно уже не видим. Давно этого не видим. Но мы знаем. Знаем, что такое Новый год, что такое праздник. Раньше видели вот дополнение ценное. Опыт есть все-таки. Не то, что даже видели, но и делали раньше. Не так ли? Так что опыт есть настоящий. Мы можем с уверенностью сказать, что это именно так происходит в большинстве случаев. Эти нос в тарелке. И кто-то под столом там. И все потом. Все куда-то в кровать потом норовят. С кем-то. С кем придется. Это Новый год. И до потери сознания. А потом, когда они очнутся на утро, говорят, какой был праздник. Ничего не помню. Супер просто. Вообще ничего не помню. Представьте. Как отметили Новый год. Полное беспамятство. Самадхи. Такой тамас вообще. И начинают, значит, встречать. Проводили же, да? Теперь встречать начинают. Потом еще старый Новый год встретит. Потом вспомнит, что китайский еще Новый год есть. И так далее. У нас тоже вайшнавский Новый год, он не в это время. Джанмаштами и Гаура Пурнима. У нас три Нового года получается. Этот Новый год мы как вайшнавы празднуем. Гаура Пурниму и Джанмаштами. Можно больше. У нас больше праздников. Картика – это целый месяц праздников, каждый день во Вриндаване. Во Вриндаване, я слышал, 9 месяцев в году праздники. Все. Ну так люди живут, цивилизованные. Итак, животное, здесь сравнивается его сознание с зеркалом, покрытое пылью. Но есть еще ниже сознание. Сознание есть. Но может быть еще ниже, как растение. Это зародыш. В чреве, в глубине тела матери находится. То есть он вообще никак не проявлен. Не виден. Его как будто и нет. Очень плотное покрытие. И почему это? Хорошее сравнение, потому что зародыш, он развивается. Он может развиваться также в природе. Эти низшие формы жизни сами не могут прогрессировать. не могут ни слушать, ни осознавать, ни практиковать, ни совершать усилия какие-то духовные. Растение может просто расти, имеет какое-то осязание, неразвитое, немножко зрение, говорится, в растении есть. Веды это утверждают, ученые тоже говорят, что некоторые даже вибрации звука не могут воспринимать, как музыку, они меняют свой рост. В Индии мы видели один кустарник, мне показал юридический доктор, который реагирует на касание. Я и раньше видел подобное растение. На севере есть такое растение, которое ловит мух. Липкие такие тычинки у него, круглый шарик такой с тычинками, как дуванчик, только липкие. И вот на этот шарик садится муха, и она прилипает к нему. И затем, когда она прилипает, он начинает сворачиваться и съедает плотоядное растение. И съедает, и переваривает таким образом. Переваривает, снова раскрывает. И вот так он живет. Он чувствует. Так, замедленно, нет подвижной системы какой-то особо на одном месте, на корню стоит, в земле, никуда не может двигаться. И растет один сезон только, потом отмирает и питается вот насекомыми. А тут был кустарник, красивый, такие листочки, как у акации, нежные, зеленые. Но если коснуться этих листочков, этой ветки, вы только касаетесь легко, он оп, сразу сворачивается. Он реагирует на ваше касание. Невероятное чувство вы испытываете. Начинаете понимать, там есть живое существо в растении. Но ведь почти не видно, почти не понимаем, что там есть живая жизнь, говорится, это покрытый чревом. Мы не видим, что там есть жизнь. Постепенно оно будет проявляться, из формы в форму будет переходить это живое существо, и оно будет постепенно подниматься по этой иерархии лестницы, по законам природы, природа милостива. Если мы даже падаем со временем мы восстанавливаем свое положение. Но долгое время нужно для этого. И, собственно, веды нам рекомендуют не тратить время напрасно, чтобы вот падать и подниматься бесконечно. Особенно с человеческой формой жизни это трагично, трагично падать. Человек сознает свое падение, и это очень тяжело для него. Подниматься высоко, да, но падать больно будет, очень больно. Жизнь, крушение испытывает человек в жизни. Поэтому есть система, есть правила, предписания, как подниматься, не падать человеку. Обязательно не падать. Можно споткнуться, можно немножко ошибиться, но не нужно совершить серьезных ошибок в жизни, непоправимых вещей. Это называется жизнь напрасно прожита. Если мы совершили непоправимую вещь, жизнь прожита напрасно, мы приговорены. Как человек, совершающий преступление, все, он говорит, ну что, у меня пожизненное заключение, напрасно все, все. Я совершил серьезную ошибку, жизнь кончена моя. Я не хочу жить так, и все же ему приходится жить именно так. Как правило, приходится это делать. И вот тюремное заключение можно сравнить с таким же примером зародыша в чреве. Можем испытать это состояние, потерю свободы. Но поскольку сознание не развито, оно еще в более глубоком сне находится, растение тоже наслаждается этой формой жизни. Наслаждается солнечным светом, соками из земли, ростом собственным. Там тоже жизнь, тоже есть способность наслаждаться. Растение может болеть, а может хорошо, пышно цвести. Как в городах мы видим, в крупных, растения страдают очень сильно, если вы заметили. Если вы чувствительны к жизни, вы видите, что растения в городе сильно страдают. Вот тут была площадь, сейчас там ВУЗ, а раньше было какое-то административное здание в Алма-Ате, где мы раньше жили недалеко. Очень красивая площадь там была, прекрасная. Там наверху главпочтамт, помните, там розарий ниже, парк еще ниже, площадь еще ниже. Голубые ели там, помню, были, вот когда мы приехали в 90-х годах в Алма-Ату, там были такие потрясающие голубые ели, воздух звенел просто, просто красота, и воздух какой был удивительный. Но поскольку жизнь стала меняться, появляться стали больше машин, загазованности, эти ели высохли. Сейчас новое поколение даже не знает, какое чудо природа могла являть в те годы, когда все было чище. Растения страдают, уходят, некоторые не могут жить с человеком. Из-за этих газов, из-за вибраций всевозможных, из-за сотовых телефонов и других вещей, которые мы не знаем о жизни растений, мы пренебрегаем этими вещами. Пускай живут как хотят, нас это не касается. Но любое место, где растут пышные деревья, оно прекрасным становится. И человек стремится туда, под сень деревьев. И считает, что это прекрасное место для отдыха вообще. Любое место. Или у места, где нет деревьев, вы просто проходите мимо и говорите, пустота какая-то в жизни. Так посадите дерево. Но нужно среду создать для этого. Воспитайте хорошего человека в сознании Кришны, но нужно условия, среду для этого. А у нас нет среды, на школах не обучают этому. Разум мы не знаем, как развивать, мы вот попадаем в ловушку интернета, вот средств массовой информации, этих новых желаний, вожделений. И мы забываем о душе, нам думать нужно о деньгах, о кризисе, мы забываем, наши дети тоже ничего не знают об этом. Даже наши родители уже забыли, ничего нам об этом не говорили, верно же? Ну вот вам Бхагавад-гита, везде же об этом говорится, и ей возраст 5000 лет. Почему же мы все это забыли? Каким образом? Что культивируются вот эти материальные желания. Зародыш в чреве также означает, что жизнь человека становится беспомощна. Хотел бы улучшить свою жизнь, и материально, и духовно, но не могу. Нужна помощь мне. Нет у меня средств передвижения духовных. Я не знаю, как этим пользоваться. Не знаю даже, с чего начать. Вы говорите, служите Богу. А как это? Что я должен делать? Это как? Умозрительно? Нужно фантазировать что-то? Где этот Бог-то? Я же не вижу его. Нет у меня глаз. Я скован желаниями так сильно. И Прабхупада говорит, что если растению дать ноги, способность передвигаться, оно совершить много злодеяний может. Оно сковано вожделением и становится безопасным. По природе вещей. Оно не может двигаться, потому что оно еще больше сковано вожделением. Видите? До бессознательного состояния человек может дойти до паранойи из-за вожделения. До сумасшествия из-за вожделения. Люди сходят с ума из-за повышенной гуны страсти, говорится в ведах. А гуна страсти, прежде всего, поддерживается именно вожделением. И сейчас мы видим, что культивируется вожделение в культуре, но уже с ограничениями, люди уже чувствуют, что туда идти не нужно, они боятся за своих детей, за новое поколение. Что если их осквернить вожделением с детства, то жизнь будет кончена. Вся их интеллектуальная, духовная жизнь придет ей конец сразу же. Они станут просто животными, просто будут наслаждаться друг другом бесконтрольно. И для этого создаются условия необходимые, квартирные и другие. Одежды специальные, духи, способы привлечения партнеров на какое-то время хотя бы. Эта культура, она стремительно развивается. Но здесь говорится, огонь покрыт дымом, а потом зеркало покрывается пылью, а потом зародыш в чреве остается. Он не может выйти. Он не может выйти. И когда он не может выйти в таком беспомощном состоянии, он говорит, я убью себя. Аборт. Я не могу родиться. Я не могу жить полноценно. Я убью себя. Мы не можем так жить. Нам нужно жить в этом состоянии огня, говорится, трансцендентного знания. И думать, как устранить этот дым, который раздражает наши глаза. И неправильно мы ориентируемся именно из-за этого дыма, из-за этих материальных желаний, неконтролируемых. Желание нужно упорядочить. Если мы не вовремя просыпаемся, не вовремя ложимся спать, едим не ту пищу, и когда придется, и как придется, с кем общаемся неразборчиво, в жизни будет хаос. Простые вещи нужно усвоить, и мы не можем. 21 век, 3000-летие, люди до сих пор не научились простым вещам. Они даже не знают, что можно кушать, что нельзя кушать. Что можно говорить языком, а что не нужно говорить языком своим. И уши, что должны слушать, и что не должны слушать, люди не знают. Не знают, неразборчивы. И в жизни хаос. Итак, Бхагавад-гита учит всем этим вещам. И прежде всего нужно знать корень греха, а это вожделение. Враг живых существ, говорится. Как говорил Прабхупада, ведь проблема не потому, что есть Кремль или Белый дом. И до сих пор это актуальный пример, видите. До сих пор это все актуально. Напряжение сохраняется. Всю мою жизнь, сколько помню, напряжение сохранялось между двумя державами. И в чем же проблема? Что есть Белый дом и Кремль? Сейчас русские американцы? Нет, не в этом дело. Что плохого в русских американцах? Ничего плохого. А в чем же проблема? В том, что есть вожделение. Вот в чем проблема. Если мы культивируем вожделение в общественном смысле, организованном смысле, мы создаем державу враждебную другой державе. Потому что, когда человека хватает вожделения, у него появляются враги. Попробуйте у человека отобрать объект вожделения, и вы станете его врагом. Если он что-то вожделеет, очень опасно вмешиваться в ситуацию. Вы станете его врагом. Это даже как у собаки в разгар ее аппетита попытаться отобрать кость из пасти. Очень опасно. Очень опасно общаться с голодным львом. И человек в состоянии вожделения становится опасным, агрессивным. Да, он захватит вам бунт. Это 18-летняя или 17-летняя ваша девочка, если влюбится в какого-нибудь парня или девчонку нехороших. Вы скажете, я твой родитель, не пойдешь туда, не пойдешь с ним, не пойдешь к ней. Мама, ты что, хочешь стать моим врагом? Это моя жизнь. То смерти будет отставить. Это вожделение. Все, разум не нужен. Не нужен разум. Но жизнь так устроена, что за такие ошибки мы потом дорого платим. Говорим, мама, ты была права. Я на тебя обижалась, да. Я тебе плохие вещи говорила, я плохо поступала, но ты была права. У тебя есть, был опыт, а у меня не было этого опыта. И я тебя не слушала. Почему? Мои чувства обманули меня. Вожделение. Да, в этом вся причина. Посмотрите на любую неудачу в нашей жизни. В чем причина? Вожделение. Неконтролируемые чувства. Многим людям снится, что они будут богатые, дай-ка возьму деньги, вложу туда-сюда, и многие попадают в долги пожизненные. Что это? Вожделение. А в Бхагавад-гите дважды повторяется, следуй своей природе. Никогда не останешься в долгах, будешь свободным. Цени дороже всего свободу. Не связывай себя вожделением, жадностью. Потому что тебя свяжут обстоятельства, долг, болезни, пожар, говорится, равносильны друг другу. Они разрушат твою жизнь. Болезни придут. Долги будут у тебя. Неоплаченные счета. И по жизни ты в долг попадаешь. По жизненности ты не воспитал ребенка должным образом. Не уделял внимания этому. Посмотрите, сколько сейчас тяжких долгов, неисполненных в жизни людей. А что это? Вожделение. Я хотел наслаждаться жизнью, не хотел выполнять свои обязанности. Пусть сами о себе позаботятся, взрослые уже. Пусть школа о них позаботится. Пусть улица о них позаботится. Пусть на работе его там научат чему-то или в армии. А мне некогда, у меня вожделение. Мне нужно наслаждаться жизнью. Но мы попадаем в неоплаченные долги. Потому что это наша прямая обязанность, данная свыше Богом. Да, трудная задача. Но кто сказал, что настоящая жизнь легкая вещь? Кто обманул нас всех? Кто сказал, что жизнь должна быть легка и приятна? Кто создал эту глупую теорию, разрушающую нашу жизнь? Это вожделеющие люди. Вы все должны иметь чувственное наслаждение, удобную квартиру, много денег, полный холодильник. И чтобы все ваши желания исполнялись. Вот так вы должны жить, так устроить свою жизнь. Даже если это ценой за счет других делается, неважно, важно, что вы будете счастливы. Кто обманул вас все? Вожделение. Сейчас каждый человек носитель вожделения становится. Каждый человек служит вожделению. Цивилизация такая, которая поддерживает это направление жизни, это развитие. Но Веда говорится, это направление в ад. В темнейшие районы невежества, где живое существо теряет разум. Огонь покрыт дымом – это хорошо. Иногда огонь, иногда дым. Если манипулировать огнем и дымом, можно разжечь большой огонь, говорится. Вот мы и пытаемся с вами повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Это сильное средство вожделения. Я неправильно сказал. Это самое сильное средство вожделения. Это маха-мантра. Это не просто мантра. Если на самом деле мы хотим избавиться от вожделения, то вот это самое лучшее средство. Лучше лекарство. Если беспристрастно посмотреть. Если посмотреть с пристрастием, то вы же сами выбираете, какую мантру повторять. Это к гостям относится. Потому что все остальные уже повторяют Харе Кришна мантру. Мы уже убедились, что это мощная сила. Мощная, духовная, трансцендентная сила. Контакт с ней дает нам разум. принимать решения, отвергать неблагоприятные вещи. Как только мы с вами стали повторять Харе Кришна Махамантру, мы сразу отказались от мяса, рыбы и яиц. Помните? В один день, верно? Вот так. Кто-то курил, выпивал, вы сразу бросили в один день. Да, Махамантры. И до сих пор не вспоминаете об этом. Посмотрите, какая сила. Все, вы не лжете, вы не занимаетесь черным бизнесом, вы не крутите эти вещи. Можете теперь простой жизни жить. Нет у вас каких-то ложных ожиданий, не ложных идей. И преданные следуют четвертому принципу. Даже в разгар этой культуры они следуют четвертому принципу. Они не занимаются незаконным сексом. И многие даже в семьях не занимаются сексом вообще. Вообще. Только для счастья детей. Вот это Махамантра. Вот такое оружие. Вот такая сила. Если серьезно принять этот процесс, вы увидите, как он работает. Если есть желание, конечно же, освободиться от вожделения, потому что не все желают освободиться от вожделения. Это вопрос именно желания. Если же есть желание жить материальной жизнью, не повторяйте мантру. Не портите себе жизнь. Иначе попадете в такую двойственность. К Богу или от Бога, к Богу или от Бога. Знаете, лучше умереть вообще. Уж выбирайте что-то одно. Либо от Бога, либо к Богу. Не так, что сегодня к Богу, завтра от Бога. Чертогон называется это поведение. Чертогон в России в старой называли. Люди занимались, называли чертогон. Напивается, как свинья, потом идет в церковь и кается. Получает прощение и снова идет напивается. Потом снова кается. Чертогон. Вот эта духовная практика называется чертогон. Мы не занимаемся такими вещами. Выбирайте что-то одно. Если вы материалист, не приходите сюда. Новый год справляйте в другом месте. Мы сюда не приглашаем таких людей. Все, мы выгоняем их там. Мы поставим двух вышибал. Если у кого-то здесь табличка материалист, его прям с лестницы, хорошая лестница, кстати говоря, прям с лестницы. Вот. В другой кабак куда-нибудь. Так что с табличками приходи в следующий раз. Материалист или не материалист. Вот. Джая-Виджая будет, да, вот есть у нас Джая-Виджая. Два стража Марса. Хотя это будет не Марс, так я понимаю, а выше. Марс — это планета войны. А что теперь будет у нас? Как? Альминарина, что это такое? Это выше Марса. Более высокое место. А что означает слово-то? Да. Арабское. Ресторан Альминари? А это Марс, да. Если здесь сядет 200 человек, тут будет очень тепло. Каждый как батарея 36,6. Если здесь начнут танцевать, тут жарко будет. Поэтому хорошо, что холодно. Зато не душно. Мы комментарии почти не читали. Но немножко прочитали комментарии. Здесь Прабхупада объясняет эти моменты, которые мы пытались тоже раскрыть, согласно комментариям Прабхупады. Что он видит, это видит глазами шастры все, эту жизнь. Шрила Прабхупада — это освобожденная душа. Дал свои комментарии, которыми мы пользуемся сейчас, чтобы разобраться в этих сложных, тонких вопросах, в которых не могут разобраться даже современные психологи. Но Кришна видит все это. И он говорит Бхагавад-гите. То есть нет никаких тайн, секретов. Все знания доступны через Бхагавад-гиту. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Харе Кришна, мои поклоны всем. Вы говорили в лекции, вот человек пытается наслаждаться, а его тут эти пчелы кусают. А я вспомнила, мы в 2008 году ездили вот во Вриндавне, там, помните, есть место, где много пчел. И никто не... А перед тем, как вот поехать во Вриндаван, я послушала лекцию Индрадюма Свами Махараджа. И он там как раз про этот лес сказал, что там лучше в тот лес не ехать. Там, в общем, кусают очень сильно пчелы. И нас привезли, мы-то не знали. А когда уже все начали бегать, Читрулькина рядом сидела. Я говорю, так, накрываемся чадром, уже просад стоит, главное. Я говорю, тихо, вот кушай, кушай, и потом под чадром и уйдем, говорю, в общем. Мы так и сделали. Ну, там всех кусали прям. Там же не будешь говорить здесь, вот накройтесь там. Это. Много нас было, 3 автобуса там привезли в то место, в общем. Вот тоже вот так пришла аналогия такая.
Ага. Иллюстрация к лекции.
Ага, Хари Кришна.
Хари Кришна, вот такой вопрос. Если ты молодой парень, еще не женился, и брахмачари ашрам еще не ушел, и как сдерживать вожделение, может, как-то поднимать его в верхние там отделы? Нет. Помимо 16 кругов, еще дополнительно, чтобы была помощь.
Да, дополнительные круги могут быть. Помимо 16 кругов, можно еще 16 кругов. В Акадыше 64 круга мантры. Для мужчины нормальный опыт. Для мужчин, мужчины могут так решиться. Женщинам это не говорим. Никогда не говорил ни одной женщине, чтобы она повторила 64 круга мантры. Но мужчинам можно сказать. Мы провели такой ретрит. Я думаю, в Алма-Ате тоже такой ретрит состоялся, когда Дайван Прабу приезжал, да? Был вот такой опыт. Кто участвовал? Поднимите руки в 64 кругах. Не так много, но есть. Можно и больше. Вот, Суротова Матаджи, пожалуйста. Под Петербургом тоже там был такой ретрит. Вот я летом посетил его, тоже был Дайван Прабу. И 3 дня повторяли по 64 круга мантры. Мужчины и женщины собирались. Потом делились реализациями. Уникальное. Просто уникальное. Несравнимое ни с чем опыт. Натурально можете понять, как можно возвыситься над этими вот материальными желаниями. Даже сон или еда. Вот все. Все в новом свете предстает, как будто из колодца из этого слепого поднимаетесь наружу. Иногда хорошо такой опыт, и тогда. Каждый день вы не сможете это делать, не будет столько времени у вас, но в какие-то дни, свободные дни, Акадыши или другие, праздничные дни можно выбирать для 64 кругов. Если вы настроены серьезно вот, возвысить свое сознание от вожделения выше, это хороший, верный метод. Но чтобы вот решиться на такое, чтобы решиться победить вожделение вообще, решиться на эту практику, нужно общение с преданными, которые имеют эту же решимость уже. Их решимость развита настолько, что они могут контролировать свое вожделение. Вот общаясь с такими преданными, очень быстро тоже можете развить сознание Кришны, свой разум. Это верное средство. Раз в неделю... Нидрадьямна с вами рекомендует ученикам раз в неделю 64 круга мантры. У меня был опыт месяца 64 кругов мантр. Чуть больше месяца. Так, я время от времени иногда повторяю. 50 кругов, 64 круга, иногда. Но когда-то у меня был опыт в течение более месяца ежедневно. Хороший опыт. Вопрос?
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вот вы в лекции сказали, что святое имя, оно дает силы, чтобы победить вожделение. Ну, Хари Кришна Махамантра – самая действующая мантра в нашей Кали-йоге. Вопрос такой, допустим, если человек, ну, в христианской традиции, он может победить вожделение, если он искренен, ну, в своем процессе, вот все выполняют, все заповеди, которые вот нужно.
Я не опытен в этой традиции христианской, не обучался, но из того, что я слышал, знаю и читал об этой традиции христианской, она тоже близка нам. Обычно, чтобы победить вожделение по-настоящему, христиане истинно идут в монастырь и уходят. Они по-другому в миру, это невозможно этому следовать.
Обычный человек на это не способен, да?
Нет, в христианской традиции там именно вот они в монастырь ходят, монашество принимают. Здесь у нас не нужно принимать монашество. Если вы повторяете внимательно Хари Кришна Махамантру, она поможет вам даже в миру очиститься от вожделения.
А какое будущее у преданных, которые, ну, они вроде бы пытаются следовать в этой традиции, но не могут пока победить вот это вот вожделение, то есть эти вот греховные привычки, они остаются, как мясоедение и алкоголь. Есть какое-то будущее в следующей жизни у этих?
Было бы желание. Важно, что есть желание. Человек не должен себя противопоставлять этим высоким стандартам чистоты. И он будет постепенно прогрессировать. И в какой-то момент он заметит, что он может это делать.
Любой человек может прогрессировать, любой человек. Но по-разному, с разной скоростью, другой вопрос. Но прогресс нужен каждому из нас, потому что прогресс дает нам счастье.
Спасибо.
Один адвайта, он, общаясь с Господом Чайтаньей, когда Господь Чайтанья его воодушевил настолько, тот признал персонализм, так скажем, Господа Кришну, но у него были сомнения, зачем тогда его учитель Шанкара, он, зачем он тогда призывал к, ну, к тому, чтобы, ну, так скажем, признать Брахмаджоти, да, можно сказать. То есть это его был предел. Он спросил, для чего тогда это было? И Махапрабху, он ответил, что это для того, чтобы увеличить количество рождаемости. Есть ли в этом какой-то смысл? И если есть, просто там, я читал отрывком, не было полностью расписано все. И, к сожалению, не уловил, для чего он может служить увеличение рождаемости, как это помогает, если...
А, это не помогает, нет, вы правы. Это как раз другой целью дается. Имперсонализм распространяется Шанкарачарьей по плану свыше век Кали, чтобы ускорить деградацию общества, чтобы ускорить приход века Кали. То есть есть переходный этап от юги к юге. И есть силы, которые осуществляют этот переход. Они приходят в нужное время, дают нужное учение, философию, чтобы переключить югу. То есть это не происходит просто безмолвно, автоматически. Это с определенным механизмом участия. Там есть механизм определенный. И участвуют определенные личности, чтобы менять югу. Как в конце Кали-юги мудрецы придут с Бадарикашрама и восстановят Сати-югу. То есть сама по себе это не произойдет. Как сейчас, начинается золотой век, но мы должны распространять сознание Кришны. При нашем участии это должно быть, иначе не произойдет ничего. И также, как, чтобы пришла Кали-юга, необходимо дать соответствующее учение, чтобы люди деградировали именно. Потому что это именно век деградации. Именно это время для деградации. Чтобы наслаждаться людьми без ограничений, чем угодно, любой греховной деятельностью. Любые поступки могли совершать, какие хотят. И могли как бы прогрессировать в этом, то есть деградировать. Это Кали-юга, это такое время. И Шанкарачарьи приходят как раз для того, чтобы ускорить этот процесс, чтобы сменить югу окончательно. И распространяют вот эту ложную философию имперсонализма. Когда сейчас объяснить человеку, что Бог – личность, очень трудно. Потому что каждый заражен имперсонализмом. Каждый человек. Это умонастроение абсолютно каждого человека сейчас на планете. И объяснить, что Кришна – личность, пока есть имперсонализм, очень трудно. Пока жива майявада, очень трудно установить бхакти-йогу. Поэтому сначала разбивается майявада, ложные учения. Разоблачить нужно этот ум, эти ложные учения. Люди хотят быть Богом. Это идея имперсонализма. Слияние с Браманом, и вы становитесь Богом. А это их привлекает больше всего. Стать Богом хотят. Это и есть причина деградации общества. И Шанкарачарья дал это учение, воплощение Господа Шивы. Поскольку Шива, Господь Шива, он управляет гуной невежества. Это входит в его обязанности. Установить невежество, представить такая возвышенная философия, устанавливает невежество. Толкает людей к невежественным поступкам, к безнравственности эта философия в итоге. То, что мы сейчас видим. Каждый мнит себя выше других людей. Это майявада. Никто не хочет почитать кого-то или служить кому-то. Нет. Все хотят, чтобы им служили, их желания выполняли. Все хотят быть выше других. Все хотят доминировать над другими. Это Кали-юга, вот она. И в основе этой Кали-юги учение имперсонализма Шанкарачарьи. Сам же Господь Шива, великий преданный Господа Кришны. Сам же Шанкарачарья, великий преданный Господа Кришны. Он говорит, поклоняйтесь Говинде, поклоняйтесь Говинде, поклоняйтесь трижды, говорит, Говинде. Сам он утверждает, что верховная личность Бога, Говинда, личность Бога. Но учение дает для людей, которые хотят других вещей. Поэтому, если вы хотите развивать бхакти, вы не должны изучать философию Шанкары. Она не для преданных дается. Так же, как учение Будды не дается для преданных, а дается для материалистов.
которые отрицают душу, не знают душу. Это морально-этические принципы даются очень возвышенные, но там нет души, концепции души не существует. И майя-вада, имперсонализм, это близкая к буддизму концепция. Это скрытый буддизм еще называют майя-ваду. То есть она тоже ничего не дает человеку в итоге. В итоге ничего не дает. Все, что вы достигаете при помощи таких духовных практик, временный результат дает только. И снова возвращаетесь в материальную природу. Из пустоты вы не можете вечно в пустоте находиться. Или в безличном брамане не можете вечно находиться, потому что вы индивидуальная душа. И вы снова и снова должны рождаться, снова и снова рождаться. Чтобы подняться, чтобы снова упасть. Пока мы не свяжем свою жизнь с Богом, с служением, вечными отношениями, это будет продолжаться. И Господь Читания принес век Кали, единственное спасение, это воспевание святых имен Бога, которое может нас связать с Богом, эти вечные отношения, можем познать их через повторение святых имен Бога. Коллективно, когда мы собираемся и воспеваем вместе, мы очень быстро можем установить свои отношения с личностью Бога. И придет конец этому холодному имперсонализму, теориям пустоты, материализма, атеизма и всего остального.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. У меня вопрос. Если в семье, допустим, один супруг или супруга повторяют Хари Кришна мантру и держат все принципы, а супруг, например, не повторяет и продолжает кушать мясо, и как бы вожделение у него есть, как найти вот этот баланс, то есть между супругами?
Нужно время. Время. Тут требует, ситуация требует большого терпения и времени, чтобы что-то изменить. Иногда кто-то пытается резко установить стандарты сознания Кришны в своей семье и разрушает семью таким образом. Вот. А постепенно это нужно делать в семье. Нужно больше терпения. Семья есть семья, это нужно сохранить, постараться. Нужно понять, что человек не может сразу перестроиться, если у него другие убеждения, это нужно понять. Но нужно время, чтобы он оценил это все как-то разумом. Если он не демоничный, он, конечно, изменится со временем.
Хари Кришна. Спасибо, Гуру Махарадж, за лекцию. Вот вы говорите, что освобождение от вожделения – это вопрос желания. И в какой-то мере мы, ну, осуждаем, что ли, тех людей, которые грешат и каются, грешат и снова идут в церковь, замаливают, потом снова грешат. Вот какой фактор такой вот самый решающий в том, чтобы вот это желание, оно стало стабильным, желание идти по правильному пути? То есть, например, если близкий человек, вот он мечется между противоположными желаниями, как можно его вдохновить, как можно что-то вот сделать такое, чтобы он решился наконец и сделал. Вот когда вот происходит вот это количественное изменение, когда количество переходит в новое качество?
Господь Читания говорил, что это устраивает Кришна. Мы не можем, как люди, мы не всемогущие, мы не можем менять ситуации, как захотим. Но это Кришна в свое время устраивает. Если мы попадаем в ту или иную ситуацию, которую нельзя изменить ни в наших силах, мы должны быть терпеливы и продолжать служить Кришне в соответствии с нашими обстоятельствами, с нашими возможностями. И Кришна устраивает все остальное. Не пытайтесь силовыми методами установить сознание Кришны где-то. Это невозможно. Нет, тут нужны качества, особенно терпение. И будьте строги к себе, к другим меньше. Не требуйте слишком много от других, но к себе очень строги будьте. Люди грешат и каются, но вы не осуждаете людей. Вы осуждаете свой ум, который склонен тоже к этому. Мы начинаем с себя, мы начинаем путь самоосознания. Нам не нужно осуждать людей. Они невинные в каком-то смысле. Они не знают, что и что. Не ведают, что творят. Но если мы уже что-то знаем, мы должны к себе быть очень требовательны. Остальное устраивает Кришна. Мы живем в мире, который реагирует на наши желания, поймите. Это не просто какой-то мир случайных клеток
и молекулы атомов. Это мир, реагирующий на желания человека. Все, что мы искренне желаем, мы получим в свое время. Это Кришна устраивает. Высший разум существует, который знает все наши тенденции. Наше сердце понимает. И он знает, как это лучше сделать. Для каждого отдельно. Не печальтесь, если что-то у вас не получается, или обстоятельства сложные, не печальтесь. Нам нужно прожить это тоже. Нам нужно многому научиться. Мы упомянули, что жизнь не бывает легкой. Чтобы жизнь была легкой на самом деле, и материально, и духовно, нужно огромные заслуги иметь. Горы благочестия иметь для этого нужно в прошлой жизни. Чтобы мы жили, не зная никаких тревог, ни здоровье нас не беспокоило, ни деньги, ни личная жизнь. Чтобы счастье было на каждом шагу, нужно иметь горы запаса благочестия. У нас не горы, но какое-то благочестие есть. Жить можно. Давайте учиться. Учиться. Самая благочестивая деятельность, когда вы говорите о Боге людям. Это самая благочестивая деятельность. Говорите о Боге, говорите о Кришне, говорите о сверхдуше, о вселенском разуме, о Боге, который в сердце находится. Разные способы есть. По-разному можно говорить о Боге. Говорите согласно месту, времени, обстоятельствам, чтобы люди понимали вас, не пугались, не думали, что это сектантство какое-то, они же не понимают, о чем вы говорите сразу. Говорите понятным языком. И это благочестие. Это самая благочестивая деятельность, передавать духовные знания. Бог в сердце каждого человека, представьте, а люди не знают об этом. Так что же мы должны делать, если мы знаем об этом? Мы должны показать, где Бог ваш. Куда вы ходите искать Бога? Посмотрите внутрь себя. Загляните туда. Послушайте свое сердце. Хоть раз в жизни. Хватит сражаться. Хватит ссориться, хватит обижаться. Посмотрите в свое сердце, загляните туда и увидите, что все у вас есть. Распространяйте, распространяйте, думайте. И Кришна изнутри сердца, Он даст вам язык, даст слова, все даст необходимое, разум. Вопрос?
Когда-то я слышала вашу лекцию, вы говорили, что необходимо об этом во всем говорить, но непременно со страданием. И в действительности люди, они сейчас вообще не хотят, чтобы их учили. Они готовы тебя ударить вообще. Столько, если ты только начинаешь их учить, они очень агрессивно реагируют. Поэтому сострадание, оно вдвойне необходимо. Но движение сознания Кришны, не настолько же люди совершенны и имеют это сострадание в сердце. Часто они вызывают у людей, кому проповедуют раздражение, потому что как бы несколько возвышаются над другим человеком, имеют такую как бы позицию или просто запал фанатичный. Поэтому не столь качественны бывают эти речи преданных, потому что нет внутри этих важных качеств сострадания в частности.
Я Бог, я добьюсь своего. Я закончил уже институт или школу, я уже самостоятельный. Я буду управлять своей жизнью сам. Нет больше учителей, я принимаю решения. У меня есть разум, способности. Я точно превзойду многих, если не всех. Дайте только мне шанс, дайте мне эту возможность. И тут подходит преданный и говорит: вы не это дело. Предайтесь Кришне. Боже мой, откуда это эти сектанты еще здесь? Что за мусор на улице такой вообще? Кто пускает этих людей сюда? То есть, представьте, человек думает одно, а вы говорите что-то другое. То есть, мы должны учиться понимать людей, их мысли, их умонастроение. И вы должны говорить в соответствии с их умом, общаться с ними. Они что-то думают, и вы должны учитывать это обязательно. Они должны видеть, что вы понимаете их. И тогда они будут слушать. Тут нужно не только знание, но также опыт нужен некоторый. Общение с людьми. Это поверхностный ум. То, что я сейчас описал, это настроение молодых людей, которые хотят войти в жизнь как герои и добиться своего, конечно же, они верят в это в себя. Это поверхностные мысли, но в глубине они другие совсем, эти люди.
Они уже разочарованы в своих родителях, они разочарованы в учителях в школе, они разочарованы в жизни, может быть. Они индивидуалисты по убеждению, потому что ни в кого не верят. Но это плохо внутри, плохо. Эта поверхность, она их убеждает, их дает им силы, понимаете, искусственные. Быть человеком сильным, показать всем свою силу, добиться своего, чтобы все увидели это. От слабости их, от несостоятельности их. Потому что у них нет благословений даже на эту жизнь, от старших. Они как отщепенцы, представьте себе. Они на самом деле уже несчастные люди по определению. Но думают, что они будут счастливы, они верят в это. И не мешайте мне верить в себя. Вот так они устроены. Но загляните вместе с ними в душу, в ум. Поймите их тоже, почувствуйте их. Да, это от того, что они тоже страдают, эти люди.
Вот, а если нет этой способности у большинства проповедников? Возможно, с этой стороны тоже может быть поверхностная идея. Вот, марафон, максимум сейчас книжек распространить. Тоже поверхностная идея проповедовать, рассказывать. Но нет этой глубины, тонкости, понять это сердце. Нет качеств внутренних таких.
Если у вас хороший садана, если вы внимательны в джапе, если вы регулярно читаете книги про упады, если как бы, вы общаетесь с преданными, если у вас хорошая садана, люди будут чувствовать с вашей стороны чистоту, даже если вы не очень опытны в проповеди. Они будут чувствовать, и внутри они будут уважать преданных за их чистоту. Они могут раздражаться, всякое говорить, но они серьезно отнесутся к вам. В любом случае вы будете нести свет, потому что вы практикуете. У вас есть свет у всех. С опытом вы научитесь, с мудростью. Мудрость придет, утонченность придет со временем, когда вы сможете общаться очень гибко, мягко и правдиво при этом.
А можно еще один вопрос? Вот ваши личные наблюдения за много-много лет. Сейчас такой наплыв преданных за последние десятилетия. Они качественно... А качественно есть прирост? Или тогда была ситуация... когда все было под запретом в Советском Союзе, количественно было меньше, а качественно лучше. А сейчас количество больше, а что касается качества?
Ну, если сравнить, сравнить то время и это время, мы были сумасшедшие. Сейчас люди все равно вечно сидят, смотрите. Раньше, если бы я дал такую лекцию где-нибудь в Сибири, то несколько человек, 3-4 человека, вскочили бы и босиком побежали на улицу проповедовать. Да так и было. Натурально так и было. Мы просто были сумасшедшие. И к нам даже присоединялись сумасшедшие. Да, да, ну это 90-е годы. Вообще вся страна сумасшедшая была тогда. Представьте, криминальные войны. Ну, это было страшное время, конечно. И вся страна была немножко сумасшедшая, сбита с толку. Мы по-своему тоже с ума сходили. Мы думали, вот сейчас же все разрушается, нужно людям срочно дать сознание Кришны, иначе как же они будут жить? Мы считали, ну уже нет у них больше, коммунизма нет, ничего нет, чем они будут жить? У них нет же цели. И мы как сумасшедшие шли, проповедовали книги всем, мантру всем, 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 всем раздавали, распространяли, потому что люди же погибнут, так мы понимали. Мы подобно сумасшедшим это делали. И такие же сумасшедшие привлекались тоже. Которые потом ездили по всем городам, в марафоны, на крайний север, представьте, на крайний север одна женщина поехала. Ее вертолетом забросили в тундру. С книгами. Это упаковки книг, там несколько сотен книг она одна взяла с собой. Там какие-то нефтяники, газовики, где-то там вечная мерзлота вообще. Летчики сказали, женщина, вы куда? Вы понимаете, куда вы едете? Она говорит, у меня миссия. Возьмите меня на вертолет. Да вы понимаете, ну какая миссия? Ну там ничего нет, поймите. Там тундра и вечная мерзлота. Вот туда мне нужно. Там люди есть, ну работают там люди. Там вот они в вагончиках живут и все. Они... Вот я пойду им, дам книги эти, им нужно, потому что они иначе не получат эти книги, понимаете? Ну сумасшедшая, ну хорошо, садись. Бесплатно. На вертолет в тундру. И там полярная ночь. И она потом рассказывала, говорит, я, конечно, понимала, куда еду, но не до конца. Потому что когда меня с вертолета высадили, с упаковками с этими, вертолет уже улетел. Я осталась в темноте, говорит, просто в пустыне темной, мрачной. Там ничего не было на самом деле. Там была тундра. И холод. И вертолет улетел. Ну, это же, ну, вы хотели, ну что делать? Бесплатно вы нас довезли, ну, уж дальше сами тут как-то распределили. И она: «Харея Кришна, Харея Кришна, Кришна, Кришна», в этой темноте, знаете, в этом персонализме полном. Вот она моя вада. Я Бог, видите, никого нет. Боже мой, Кришна, отзовись, кто-нибудь тут есть вообще? И на самом деле какая-то машина вдруг появилась, там какой-то, знаете, мост там такой, техника, знаете, буровики там живут такие, люди грубые там, и там водка там, работа и прочее, и деньги бешеные. Кто, что, что это? Какая-то женщина тут в этих сапожках, там в пальтишке в таком, знаете, интеллигентка. А вы что сделаете? Миссия, книги вам привезла. Какие книги? Книги нам. Да, а Кришне? А кто такой Кришна? И поехали, ладно, разберемся. Все книги распространила. Только сумасшедшие могли такое делать. Это 90-е годы. Чечня? В Чечню поедем. Где убивают? Туда поедем. Чернобыль? В Чернобыль поехал преданный книги распространения. Потом погиб. А как же? Люди же там гибнут. Нужно дать Бхагавад-гиту. Это были 90-е годы, это было наше понимание. Страна рушилась, мы думали, их спасет сейчас только Бхагавад-гита, потому что нужны знания. У людей нет знаний. Коммунизм не состоялся. Вот он, духовный коммунизм. Нужно богоцентрическую концепцию. Нужно познать душу. Вот наука есть. То есть это было очень сильное умонастроение, я вам скажу. Очень мощное. И рисковали жизнью все. Все рисковали жизнью. Некоторые гибли там вот, и в Чечне, и где-то еще. В Чернобыле. Но сознательно шли на это все. Распространяли книги, как сумасшедшие. Марафон особенно. Это вагонами, вагонами, вагонами. По крайнему северу, где угодно, куда угодно. В армию, в КГБ, там, в правительство. Везде проникали преданные. Чтобы только люди брали книги. Да, президенту Казахстана тоже распространили книгу в те годы. Прямо на улице. Она подошла, распространила Бхагавад-гиту. Он очень хорошо оценил это, взял книгу, дал пожертвование, все, или просто подарок. Вот так преданно действовали в то время. Я приезжаю в Алмату, 95-й год, первый раз. И президент Бишкека преданно узнал, что я приехал, мы братья в Боге. И без предупреждения приезжает он, гонщик, автогонщик профессиональный, приезжает на своих «Жигулях» ржавых. Ну как, что было, то и было. Мы тогда не смотрели на эти вещи. Вообще пренебрегали все. Он гонщик профессиональный. И говорит: «Бишкек, программу уже заказали, все, поехали. Прямо сейчас». Ну вот, все, разнято, тут же в машину, поехали. Это не то, что сейчас. Ну, знаете, я занят, я подумаю. Вообще, знаете, здоровье, аюрведа и так далее. Старость. Не-не, в те годы нет. Все, сейчас, все, поехали. Все готово. И мы несколько часов, он на гашетку жмет, это ржавый, ржавый «Жигулях», мы летим через перевалы эти все, не останавливается, не тормозит вообще, гонщик. Бишкек, наконец, первый светофор тормозит, и колесо отваливается у него. На одном болте держалось вообще. А, тут же ногой стукнул, там руками перекрутил, дальше поехали, все. Кришна, что? Кришна защищает преданных. Это несколько иллюстраций 90-х годов. Сейчас у нас все законно, знаете, законы, правила, все такое, не нарушаем. А тогда, если на улице кто-то едет на красный свет, фу, не сворачивает. Это либо крутой, либо преданный. И, кстати, мы сотрудничали с ними еще в 90-х годах. Целая мафия присоединилась. Это отдельный разговор. Это был мир приключений. И сейчас это не повторится больше. Сейчас другая среда, но тут есть свои особенности, свой героизм. Я не думаю, что сейчас вы проигрываете в ситуации. Я думаю, нет. Сейчас требуются от вас более утонченные сознания, более утонченные знания. Да, да, сейчас изучают человека, преданные сейчас уже знают аюрведу, знаете, еще до инициации уже знают аюрведу, астрологию, уже дают консультации и так далее. Так что мы развиваемся, общество развивается, требуется больше знаний, больше культуры сейчас, в наше время. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай. Спасибо.